Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Передача «Поверх барьеров» составлена из двух частей. В первой части «Бремя стыда». Писатель и историк Даниил Данин отвечает на вопросы Александра Горянина. Впервые в эфире 2 ноября 1996 года. Начнется наш выпуск с разговора о Борисе Пастернаке. Только что в Москве вышла книга без жанра, таков подзаголовок, а название «Бремя стыда». Ее автор Даниил Данин, критик и младший друг Пастернака, создавал свое документальное повествование в течение 7 лет, с 80 по 87 год, не рассчитывая на возможность какой бы то ни было публикации, будь то советская, самиздатская или тамиздат. В нашей московской студии Даниил Данин отвечает на вопросы Радио Свободы. Мы начнем выпуск через 2 минуты.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. На волнах «Радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Только что в Москве вышла новая книга критика и популяризатора науки Даниила Данина. Книги о науке – одно из направлений его интересов. Его работа «Неизбежность странного мира» переведена на 11 языков. Он автор биографий Резерфорда и Нильса Бора. Данин также сценарист научного кино и кинокритик. Фильм «В глубины живого» по его сценарию получил в 1967 году золотую медаль в Монреале. Последняя работа Даниила Семеновича – книга о Борисе Пастернаке. Она называется «Бремя стыда». Даниил Данин – гость нашей московской студии. С ним беседует Александр Горянин.
Даниил Семенович, меня больше всего поразило то, что Пастернак в вашей книге равновели к таким вещам, как дружба, любовь, юность, путешествия, обстоятельства вашей личной судьбы, поиск смысла жизни. Я понимаю, конечно, что это литературный прием, и все-таки... Почему это так?
Может быть, это станет понятным, если я расскажу, как возникла эта книга. Я начал ее писать весной 80-го года, когда исполнилось 20 лет со дня смерти Пастернака. Я жил это время в Переделкине, и все вокруг было полно Пастернаком. Вся природа вокруг, его могила невдалеке от Дома творчества, как высокопарно назывался тот дом, в котором мы жили. И мне показалось, что надо написать воспоминания о Пастернаке. Остается все меньше тех, кто его знал. Я хоть и знал его, не был его близким другом, но все-таки я его знал. Я был, как я написал, отмечен и привечен им. Поэтому я считал, что нужно рассказать о нем. Я думал, что я напишу это где-нибудь за 10-12 дней, напишу свои воспоминания Бориса Леонидовича. Но едва я начал писать, как я попал в плен его собственной строки. А жизнь, как тишина, осенняя, подробно. И оказалось, что для того, чтобы увидеть Пастернака, понять, какое он место занимает в твоей жизни, и почему ты привязан душой к его поэзии, к его личности, и прочее, для этого надо очень много рассказать. Для этого надо перелистать собственную жизнь, начиная с отрочества, когда он впервые вошел.
Кстати, вы помните, что первое привлекло вас к Пастернаку? Помните ли вы первый удар пастернаковской молнии?
Вы знаете, это был удар не пастернаковский, а удар из уст Маяковского. Маяковский назвал гениальным четверостишие Пастернака из «Марбурга». «В ту ночь всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспиру, таскал я с собой и знал нас Бог, шатался по городу и репетировал». Он не всем точно сказал Маяковский, но это было, он сказал, это гениальное четверостишие. И это ощущение гениальности было, потому что влюбленности в юности, в отрочестве были одной из главных тем жизни. Понимаете, вот это таскал я с собой и знал на зубок, шатался по городу и репетировал, как трагик в провинции драму Шекспиру. Это вошло, надо узнать, что это такое, Пастернак. Понимаете? Вот с этого началось, с этой строфы. А потом, когда я добыл первые его книги, я довольно подробно в своей книге об этом рассказал. Да, во-первых, я пленился, я бы сказал, музыкой Пастернака. То есть необыкновенной музыкой Пастернака. Вообще ощущение такое, что стихосложение, как некая нелепость, должно нуждаться в оправдании. В чем оправдание этого желания писать в рифму, писать ритмически? В музыке. Оправдание в музыке. Музыка необыкновенно содержательна. Пастернак был в этом смысле поэт совершенно необыкновенный. «Красавица моя, вся суть, вся стать твоя мне по сердцу, вся рвется музыкой стать, и вся на рифм просится». Но, понимаете, когда чувствуешь такую музыку, или «Весеннюю порой льда и слез, весной бездонной, весной бездонную, когда в Москве конец сезона, вода доходит в холода по пояс небосклону, отходят раны поезда, пруды желто-лимонные, проводы, как провода, оттянуты в затоны». Необыкновенная музыка. Не смыслом даже, вот этим он пленил всем, понимаете? А потом оказалось, что он рассказывает об этой самой жизни, которая, как тишина осенняя, подробно рассказывает, необыкновенно тонкие, точные и поразительные вещи, которые нужны и в молодости, и в зрелости, и в старости. Оказалось, что в старости это даже может быть нужнее, чем молодость. Поэтому, когда вы говорите равновелико, может быть, это точное определение. Но, знаете, вот такое ощущение, что это воплощение всего этого. Понимаете, Пастернак оказался в этом смысле поразительным, единственным в своем роде поэтом.
То есть никто лучше него не передал все эти категории?
Ну, я не могу сказать, чтобы никто не передал лучше, но он передал своим единственным образом. А так как у всех у нас свой генетический код, то, вы знаете, мы выбираем в искусстве то, что нам нужно. Потребление искусства так же индивидуально, как его создание. Поэтому существуют гении, которые мне абсолютно не нужны. Хотя я совершенно точно сознаю, что это поэты гениальные, понимаете? Но я не буду называть имена, чтобы не оказаться в глупом положении.
Чтобы не обидеть носителей иного генетического кода.
Да.
На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров». В гостях нашей московской студии писатель Даниил Данин. О его последней книге «Бремя стыда» и о Борисе Пастернаке беседует с Даниилом Даниным Александр Горянин.
Даниил Семенович, а почему такое название «Бремя стыда»?
Да, это фундаментальный вопрос. Вы знаете, когда я, значит, начал писать эту самую книгу, и вот эта самая тишина осенняя стала воплощаться в текст, я писал книгу в результате не 10 дней, не 2 недели, а 7 лет, ни разу не подумав о том, что она может быть напечатана, занимался другими делами, а между делом писал эту самую книгу. Вы знаете, по мере того, как раскрывалась жизнь в своих размышлениях о ней и прочее, я все больше приходил к выводу, что хорошо бы сделать эпиграфами к этой книге две фразы Пастернака, сказанные в 18-м году. Такая замечательная фраза. «Неумение найти и сказать правду – недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть». Это было оправданием того, что вся книга будет правдой.
Замечательные слова.
А второй эпиграф. «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести и больше ничего». Вот так я это и писал. Но я бы стеснялся поставить это эпиграфами, потому что это было уже как бы авторецензией, понимаете, заставляющей снять передо мной шляпу. Понимаете? Но по мере обдумывания как-то жизни, размышлений, воспоминаний о ней, другая строка Пастернака, 18-го же года, «О, стыд, ты в тягость мне», пришла в голову как некая, ну, психологическая, что ли, концепция всего этого рассказа о Пастернаке, потому что стыд был у меня, у моего поколения, у Пастернака и его поколения. Пастернак же все-таки написал о Сталине «Поступок ростом в шар земной». Он потом должен был вспоминать это со стыдом. Это был самообман, один из его самообманов, который был, между прочим, постоянной темой его жизни, потому что он был человеком невероятной искренности, понимаете?
И честности. Фраза... «О, стыд, ты в тягость мне», это 18-го года, до всех этих...
Да, вот это очень интересно. Хорошо, что вы это заметили, потому что «О, стыд, ты в тягость» мне было написано в разрыве, в лирическом цикле, такой полупоэме. Поэтому это имело лирический смысл. «О, стыд, ты в тягость мне». «О, совесть, в этом раннем разрыве столько грез настойчивых еще, когда бы человек я был пустым собранием ушей и губ, и глаз, ладони, плеч и щек». Понимаете, вот такой «О, стыд, ты в тягость мне». Я все вернул бы. Но со временем то, что было лирическим признанием, оказалось сутью какого-то переживания исторического, а не только лирического. Поэтому «Стыд, ты в тягость мне» пришло сюда от самоощущения собственного существования. Вот я вам скажу, во время войны я получил письмо Пастернака на фронте в самом конце 43-го года. В этом письме, замечательном, на мой взгляд, есть одна фраза. «Я стал теперь взрываться по другим поводам, и это когда-нибудь меня погубит», – писал он. По другим поводам это означало не по литературным поводам. Вот это ощущение, что где-то сидит Пастернак и взрывается по каким-то поводам отвратительности жизни, а ты здесь сидишь и не взрываешься, понимаете, это уже было ощущение собственного стыда. Позже оказалось, что взрывание Пастернака, значит, того времени, в общем, не имели каких-то общественных последствий. Тогда какие-то вещи, он писал военные стихи, вполне натурально патриотические стихи, нормальные, и некоторые стихи прекрасные, но не все, отнюдь не все. И ощущение такое что появилось, что ему тоже было бы чего постыдиться. А главное, что ему было бы чего постыдиться в связи с переоценкой фигуры Сталина и вообще жизни в сталинские времена. Позже оказалось, что он все совершенно точно и ясно понимал. Но удивительность его натуры заключалась в том, что ему страстно хотелось добра отхода истории.
Да-да-да. Вот мне кажется, ключевой вообще к политической физиономии Пастернака его фраза, помните, желать, в отличие от хлыща, в его существовании кратком, труда со всеми сообща и заодно с правопорядком.
Да, это из его станцев, которые были написаны как бы в подражании пушкинским станцам. Конечно, труда со всеми сообща и заодно с правопорядком. Это не от подхалимажа, не от желания подольститься режиму, нет, а для того, чтобы ход истории был добрым, понимаете, ему хотелось человечности отхода истории. Он написал ведь позже, уже в 50-х годах, во второй половине, он написал стихотворение «Я человека потерял с тех пор, как всеми он потерян». Это он самооговорился, он человека не терял. Но это ощущение, что человек потерян всеми в нашей системе, в нашей стране, это в нем жило. А его жизнелюбие было сильнее его жизнепонимания. Понимаете, в чем дело?
Пастернак был человек положительных установок в жизни.
Абсолютно. Абсолютно верно. Вы знаете, когда он написал, он стал религиозным человеком. Значит, вот интересно, я убежден, что его религиозность была не этического, а эстетического происхождения. Понимаете? Природа, мир, тайник вселенной, я службу долгую твою объятой, думай сокровенной, в слезах от счастья отстаю. Но он же написал в больнице: «О, Господи, как совершенны дела твои», думал больной. Понимаете? В тот момент, когда надо думать, как они несовершенны, как все плохо, он думает, как они совершенны. И что же он по христианскому канону перед смертью, он должен замаливать грехи, он должен заниматься неким раскаянием, а он что говорит? А он говорит: «Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, футляр». Понимаете? То есть я некая драгоценность самого Господа Бога. И весь мир таков. Понимаете? Вот в чем была его религиозность. Я знаю, между прочим, богословов, по меньшей мере двух, которые осуждают Пастернака как еретика. Вот они как не признают его истинным христианином. Понимаете? Они признают его христианство еретическим. Это любопытное.
Очень-очень да. Интересно.
Понимаете? Да, интересно. Не буду опять-таки называть их имена. Одно из них очень известно.
Рассказывает писатель Даниил Данин. О его последней книге «Бремя стыда» и о Борисе Пастернаке с ним беседует Александр Горянин.
Я вспоминаю вот его свободу, его замечательной независимости и свободу. В 43-м году я приехал с фронта в Москву. Пошел в дом писателя, потому что там можно было бесплатно пообедать. Я, значит, вхожу в так называемую восьмую комнату на втором этаже нашего этого самого писательского клуба и, значит, слышу голос Пастернака, который сидит за столиком с кем-то и говорит следующее. У него голос гудел, и он никогда не считался с тем, слышит его или не слышит его. Он говорил, как хотел. Он говорил: вот, представляете себе, они напечатали в моей заметке о перевозах Шекспира, они напечатали, что немцы – взорвавшиеся людоеды. Говорит: что же это значит, что они уже людей не едят, понимаете, если они взорвавшиеся людоеды.
Уже объелись.
Нет, ну, понимаете, возникло ощущение, что сейчас же будет написан донос на него, понимаете, потому что он явно защищает немцев от публицистики Огонька. Когда в 47-м году его страшно обложил поэт Сурков, который был одним из руководителей Союза писателей, после того, как английский критик Шиманский противопоставил Пастернака всей нашей поэзии, как удивительное, искреннее, неподкупное, неангажированное, понимаете, такое явление. Пастернак сказал, что я не читал Шиманского. И, в общем, была у меня встреча с ним такая на Тверском бульваре. Он сказал: я не читал Шиманского, я Суркова тоже не читал. Я ему сказал: вы знаете, если бы вы сказали, что вы не совсем согласны у Шиманского, то все было бы в порядке. Я был тогда председателем комиссии по теории литературы и критике, молодой, с фронта вернувшийся офицер, понимаете, литератор. Это была трусливая с моей стороны фраза такая. Он сказал: да, вы правы совершенно. Но ведь это как было бы воспринято? Это было бы воспринято так, как будто я у нас совсем согласен. А я не совсем согласен. Я даже совсем не согласен, сказал он. Причем он это говорит громким голосом, вокруг идут студенты литературного института, все для того, чтобы донести сейчас, что здесь Борис Леонидович Пастернак занимается какими-то нехорошими разговорами. Он совершенно этого не чувствовал. Он был человеком поразительной свободы и искренности самовыражения.
Но, может быть, это каким-то странным образом его и охраняло.
Может быть, в самом деле. Вот вы знаете, я вспоминаю эту знаменитую вещь, как он сказал в ответ Сталину, когда Сталин ему позвонил в связи с Мандельштамом, сказал: вы знаете, я давно хотел с вами встретиться и поговорить. Сталин спросил: о чем же? Он сказал: о жизни и смерти. Для Пастернака не было дистанции. У него не было дистанции между Сталиным и им самим. Не потому, что он был такой несмышленыш, понимаете, не поэтому, а потому, что он считал, что если это великий человек, Сталин, все же с ним надо разговаривать о великих вещах, у меня тоже есть что подумать. и что сказать на эту тему, интересно услышать от него. Я у себя в книге, мне кажется, правильно написал, что как Пастернак осмелился на это. Точно он воображал, что там в конце провода в Кремле сидит Марк Аврелий, понимаете, римский император, а вовсе не Иосиф Виссарионович Сталин. Это была свобода внутренняя. Он, между прочим, однажды сказал, что свободу нельзя дать человеку. Свободу может человек только обладать. Это его внутреннее достоинство, а не внешне данная вещь.
На самом деле Пастернак все понимал правильно. Дистанции нет.
Да.
И лишь страх людей создавал эту дистанцию.
Ну, видите, дистанции, конечно, нет с высокой философической точки зрения. Конечно, дистанции нет. Но когда вы представите себе человека, входящего просто к начальнику крупному, понимаете, он чувствует дистанцию некую социально-общественную, которая существует между ним и начальством. А здесь нечто большее. Все дело в том, что не было этого ощущения у него, у Пастернака. У Пастернака было ощущение, что мы человеки в мире.
Я рад отметить, что молодежь уже не очень поймет наш с вами разговор. Для них... Ну, что такое Сталин? Историческая фигура какая-то. Что-то вроде Черномырдина, да? С которым можно говорить как угодно, что и делают журналисты на экране.
Да, да, да.
И как это замечательно, что молодежь уже этого не понимает.
Не поймет, да, 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 да.
К сожалению, ваша книга вышла тиражом всего в 3000 экземпляров. А у «Радио Свобода» аудитория такова, что в каждую данную секунду эту радиостанцию слушают 3 миллиона человек. Что бы вы хотели сказать о вашей книге тем, кто, к сожалению, никогда ее не возьмет в руки?
Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы она была прочитана. Потому что достоинство этой книги в необязательности ее появления. Понимаете? В том, что она вся родилась нечаянно. Поэтому она действительно насквозь искренняя и честная. Хотя она писалась, я это еще вначале писал, что это пишется не для госиздата, не для там-издата, не для сам-издата, а пишется для себя и какого-то круга близкого вокруг тебя, которые поймут и помнят то, что тут рассказывается. Понимаете, мне хотелось бы расширение круга друзей и приятелей до 3 миллионов. Понимаете, что, наверное, невозможно в жизни. Не правда ли?
Рассказывал писатель Даниил Данин, автор только что вышедшей в Москве книги «Бремя стыда», посвященной Борису Пастернаку.